Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 16 мая, время 21 час 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим. У нас снова в гостях Андрей Андреевич Пиантковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый день, Марк.
А, назвали мы «Пригожин против всех», не стали заморачиваться. В прошлый раз мы... Так, а, нет, у меня было название вас. Про... Нет, мы здесь, Андрей Андреевич, вы нас слышите?
Я вас... Вы меня слышите?
Да, я вас вижу, слышу, все в порядке.
Ну, был... Прыгнул какой-то что-то. Перерыв был.
Бывает, маленький. Да. Ну, так вот, мы назвали «Пригожин против всех». Все это касается, собственно, последней публикации «Вашингтон-Пост», которая вот буквально накануне вышла, и, собственно говоря, там было со ссылкой на... известный скандал «Пентагон Ликс», информация опубликована о том, что Пригожин якобы, имея взаимоотношения с военной разведкой Украины, пытался сдать позиции, так там написано, вооруженных сил РФ взамен на оставление позиции ВСУ под Бахмутом. Вот, это мы сейчас отдельно все обсудим, конечно, все это надо рассматривать в продолжающемся контексте конфликта с военными ведомствами, Генштабом, Министерством обороны, и, конечно, каждый день он преподносит нам новые и новые детали этого конфликта, там вовлекаются новые люди, как вот, например, такой генерал Соболев из КПРФ, который депутат Госдумы, про которого мы еще покажем видеозапись. Нас смотрят 16 тысяч человек, почти 5500 поставили лайки. У меня просьба большая сегодня, во вторник, пожалуйста, для того, чтобы нас увидел как можно больше людей, этот замечательный эфир. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Обязательно ставьте лайки, это помогает нам распространять эфир. Обязательно смотрите эфир предыдущий, вчерашний, с Алексеем Арестовичем. Там все наладилось, так что многие как-то его, может быть, пропустили. Найдите возможным его посмотреть. Ну что же, а мы тогда начинаем нашу программу. Андрей Андреевич, что вы скажете вот по поводу этой публикации «Вашингтон-Пост»? Вам там в Вашингтоне виднее. Говорят, что они этот кусок про сдачу Пригожина или слив Пригожина то убирали, то восстанавливали «Вашингтон-Пост». Но видно, явно факт-чекингом занимались, пытались проверить, насколько эта информация достоверна. И в конечном итоге оставили. То есть Пригожин – американский шпион, и идти его мать, сказал бы я. Что вы скажете на это?
Ну, чтобы потом не возвращаться к этой теме, ее можно было бы специально рассмотреть, но она для нас сегодня побочная. Поведение «Вашингтон-Пост» в последнее время, оно просто омерзительно и отвратительно.
Так. Почему, они, расскажите?
Они пришли, и не только в связи с этим эпизодом, они пришли большим коллективом своим во главе с этой Изабеллой Симонян, как я ее называю, я... Не могу выучить точно ее фамилию. Руководительница киевского офиса. И допрашивали Зеленского по двум пунктам. Вот у нас есть, мы получили секретные сведения ваших, господин президент, разговоров с вашими военными военачальниками, где вы обсуждаете возможность и желательность ударов по российской территории, по российским городам. А как же так? Разве вы не давали гарантии американским войскам, что их оружие не будет использовано для ударов по российской территории? А вот у нас есть секретные разговоры вашей разведки с Пригожиным. Оказывается, Пригожин ваш агент, и можете ли это... Ну, Зеленский отбрил их в этом... Они поэтому и выключили потом этот кусок интервью. Он сказал, вообще это... Вот, откуда у вас такая информация, откуда вы ее получили, на кого вы ссылаетесь, и почему вам не кажется, что все, что вы сейчас делаете, это на пользу нашему противнику? Это действительно очень странное поведение, но давайте не будем забывать. В разгар войны представители прессы союзники ворвались к главнокомандующему и задают ему такие вопросы, которые мгновенно на 100% используются российской пропагандой. Что такое он должен раскрывать им? Ну, давайте посмотрим на в каком свете вот для украинцев сейчас выглядит не эта редакция «Вашингтон-Пост», а американцы в целом. Во-первых, они подслушивали разговоры Зеленского с своими соратниками. Ну хорошо, хрен с вами, вы такие важные союзники, ладно. ладно, нам нечего от вас сказать. Потом, ну, они подслушали разговоры, потом эти подслушанные разговоры, они выбросили на какую-то помойку, называемую Discord, где они болтались полгода. Потом их самая высшая качественная демократическая пресса, Washington Post, New York Times и Политика, вытащил этих помоек и в массе статей размазывает по всему свету. Но это очень странная деятельность со стороны Соединенных Штатов. Очень странная, конечно, и упреки Зеленского совершенно справедливы. Но это на отдельную тему. Вообще это поведение вот леволиберальной прессы в последнее время. Они основной противник сейчас Украины в Соединенных Штатах, после того, как республиканцы...
Не, ну, это не назовешь Вашингтон-Пост леволиберальному крылу, они вряд ли относятся, мне так кажется.
Ну, а какой? Нью-Йорк Таймс это 100%.
Нью-Йорк Таймс однозначно.
Это 100% либерально, так вот, но они же занимаются одним и тем же. В общем-то, основной их мотив – бесконечное количество статей о том, что нет Украины, конечно, да, мы им сочувствуем, но она никогда не сможет победить русских. У них нет та же вот эта Изабелла Симонян, прославилась несколько недель назад статьей, ссылаясь там на анонимных украинских солдат, офицеров. Она все рассказывала, как все плохо в украинской армии, как все безнадежно, они все равно не победят русских. Давай, они активнейшим образом включились в вот эту линию «давайте переговоры», то есть линию, которую проповедует помощник президента Селиван. Ну, Селиван я и не называю. Есть два направления, которые работают в этом направлении. Это леволиберальные, леваки, которые вообще считают Америку империалистической державой. Они против Украины не столько, сколько против Украины, а потому что Америка за нее, и победа Украины воспринималась бы в мире как победа такая идеологическая Запада. И есть школа так называемых реальполитик. Вот классический представитель этой реальполитик, это, конечно, Селиван, что, в общем, все там слова «демократия», тоталитаризм – это так, пустые термины, главное соотношение сил, баланс сил в будущем мире, поэтому из этого надо исходить, не надо слишком ослаблять Россию и так далее. Но это нас уводит от основной темы. Я просто поделился своим, вот в разгар борьбы, решающей занимать такую позицию, я вот у себя на твите написал, что гоните эту Изабеллу Симонян к чертовой матери из Киева. Это не образцы качественной журналистики, как они считают. Допрашивать во время войны президента державы, которая сражается за вас безопасность, а почему он смеет обсуждать нанесение ударов по российской территории, что вот у нас распечатки разговоров, мы подслушали, вот, смотрите, из сайтов Пентагона. И то же самое, ну, предположим, Пригожин – ценный разведчик, шпион, работающий на украинскую сторону. Но это не вопрос для публичного обсуждения. А что это интересует, как интереснейшая публикация «Вашингтон Пост», как повышение его тиража. Ну, хорошо, извините меня за это эмоциональное вступление, но достали они меня, достали. Давайте теперь...
Ну, хорошо, так. Поговорим. Давайте... Сейчас только напомним зрителям, что нас уже 33 500 смотрят. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пятковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пятковский вы можете пройти и подписаться на канал в YouTube там. Воспользоваться такой, как говорится, возможностью. Но не примените ее, воспользоваться. И, конечно, канал Фейгин Лайф нуждается в вашей поддержке. Мы уже набрали 2 112 000+ подписчиков. Те, кто нас смотрит без нее, без подписки, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. И здесь же в чате мы сейчас поставим ссылку на Play Market, приложение в ваших смартфонах. Те, кто на базе Android, пожалуйста, подписывайтесь на это приложение, то есть скачивайте его себе в смартфон. Оно очень удобное, на нем можно смотреть. Мы сейчас его тоже будем обновлять. Ждем, когда Apple откроет нам приложение в App Store, и это тоже, так сказать, большая для вас возможность всегда оставаться на связи с нашим каналом Фейгин Лайф и нашими аккаунтами в соцсетях и много чем еще. Так что не примените этой возможности воспользоваться тоже. Сейчас Костя разместил, вот, пожалуйста, смотрите приложение в Google Play. Смотрите, Андрей Андреевич, сейчас мы покажем запись, которую вы, видимо, видели, ее сегодня все видели, но мы дадим себе такое удовольствие на нее еще раз посмотреть. Прямо из-под Бахмута, видимо, в самом Бахмуте сделаны трое российских военнослужащих, один контрактник ЧВК Вагнера, зэк и мобилизованный, вот обращаются к генералу армии Соболеву, генералу, извините, Соболеву, он генерал-лейтенант, вот не знаю точно, депутату Государственной Думы, совершенно проникновенный, Андрей Андреевич тирадой, проникновенный до степени, которая требует даже цензурного ограничения, но мы ее себе позволим, поскольку мы свободный канал, такой продемонстрировать. Детям заткните уши.
Мы бойцы из-под Бахмута, я мобилизованный.
Я боец ЧВК «Вагнер».
А я заключенный, который пришел в ЧВК «Вагнер». Мы хотим сказать депутату Соболеву, если ты, пидор, будешь совать свой нос, и страна из-за таких пидоров, как ты, проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь. И чтобы защитить свой народ, россиян, отъебать тебя и таких, как ты, в жопу. Поэтому, блядь, приезжай к нам сюда, пидор престарелый.
Ну вот, Андрей Андреевич, сейчас все посмотрели это видео, ну я что хочу сказать, вот все говорят, что мы пошлим и так далее, но никто так не пошлит и не скабрёзничает, как сама государственная власть в России, потому что они, собственно, ничем другим не отличаются в своей лексике от того же Пригожина, который все те же выражения, я даже не буду, опущу, что они хотят сделать с несчастным генералом Соболевым, депутатом Государственной Думы, да еще на Красной площади, Андрей Андреевич,
вы картину кстати, себе представьте. Марк, а? Марк, вот Красная площадь, это очень важно. Депутата Соболева, они могли бы все это сделать в здании Государственной Думы, которое вовсе не на Красной площади. А вот это проскочивший акцент, что мы придем на Красную площадь. Это очень важно в том мега-месседже, который посылает городу и миру, и Кремлю Пригожин примерно весь последний месяц. У него ведь он фактически... Фактически он закладывает основы своей политической платформы в поствоенной и постпутинской России. Основные его смыслы, очень четко повторяемые, в такой доходчивой для народа форме. «Я героически сражался, я вот почти взял Бахмут, но меня предали». Нам классический мотив, помните, в Германии после Первой войны, удар в спину. Удар в спину нанесли кто? Предатели в Кремле, предатели в Генштабе, в Министерстве обороны. И очень настойчиво повторяется социальный мотив, еще обращенный к десяткам миллионов дорогих россиян. И предатели на Рублевке, самые страшные, которые, те самые, которые ограбили страну. И вот сейчас они сидят на Рублевке. Это такая программа политическая. И вот мы заглавили, с вами решили «Пригожин против всех». Но это такое спорное название для дискуссии, естественно. И стал бы такой циничный, расчетливый негодяй выступать против всех. Ну, ведь вопрос давно стоит, а почему Пригожин до сих пор не убит? Кем не убит?
В частности.
Ну, в течение года... В течение года он требует, и это же не вчера началось, это началось в марте прошлого года, собственно, сразу после поражений под Киевом, Сумами, Чернигами, появление в качестве спасителей нации, как Пригожин нам рассказывает. Я вот, когда все было просрано, он, кстати, очень не случайно подчеркивает, вот было такое большое послание, что не он инициатор специальной военной операции, он появился в Украине, когда она была просрана, и мы почувствовали, что Родина погибает, и мы пошли защищать Родину. Вот. И с этого времени он повторяет, что эти самые Шойгу и Герасимов — это бездарные военачальники, воры, их нужно разжаловать, сорвать погоны, босиком на фронт отправить, искупать вину. Причем это хором с Кадыровым, он говорит. Они вместе выступали, но Кадыров в последнее время, у него другая сейчас тематика образовалась, он отполз уже туда, да, к себе, в Чечню. Его боевики расстреливали публично портреты Герасимова и Шойгу. Ну, кому это было нужно? Совершенно ясно, что он был спущен Путиным для решения классической задачи фашистского режима, терпящего поражение. Нужно было решать вопрос уже тогда, кто виноват в этих провале операции, в поражениях, фюрер или бездарные генералы, не сумевшие воплотить гениальный замысел фюрера. Ну и реакция Гитлера, Сталина, Путина в таких ситуациях автоматически. Ну, Сталин, вы помните, 50 генералов расстрелял в июне-июле 41 года во главе с командующим Западным фронтом, боже мой, как же его генерал, ладно, вспомню, неважно. Павловым, генералом Павловым.
Да, Павловым, ну как же, Павловым, да, расстреляли.
Павловым, да. Вот. У Путина нет таких возможностей, но вот он, Кадырова, поручил Кадырову и Пригожину обвинить генералов. Но понимаете, это хорошо было сделано, но это затянулось, это вот происходит несколько месяцев уже. Ну, казалось бы, надо, почему не воспользоваться этой блестяще развернутой ими кампанией, ну, по крайней мере, не освободить от должностей. А потому что поражения-то продолжаются, и, скажем, если бы он в сентябре, он на частичную меру пошел, он как бы руководителем специальной военной операции, назначив близкого Пригожина Суровикина, который тут робил его, ну, как бы оттеснив в сторону начальника генерального штаба. Но если их снять, а поражения-то продолжаются, тогда возник вопрос, может быть, не в Шойгу и Герасимове. Поэтому он затянул, но затянул слишком, когда уже год это продолжается, и все, они прекрасно выполнили свою миссию. Я думаю, согласитесь со мной, что вся армия, там 90% военнослужащих, ну, и общество, и противники войны, ее горячие сторонники, зе-патриоты, все уже согласились, что Шойгу и Герасимов – это совершенно, совершенно бездарное говно. Но и вот и те терпели, но потом произошло такое первое ключевое событие. Это было 10 января, они явились к Путину и заставили его убрать Суровикина с поста руководителя операции, вернуть туда Герасимова. Но это первое, но главное-то они просили оградить Путина от нападок Пригожина. На это он не решился. Путин занял вот такую промежуточную позицию, ну и это привело, на мой взгляд, к его потере контроля над ситуацией. Пригожин с не меньшей энергией продолжал вот эти атаки на генералов. И возникает вопрос, да, так вот вопрос, почему его до сих пор не убили. Ну, до 7 мая ответ на него был очевиден, потому что Шойги и Герасимов с удовольствием это сделали бы, но это им не разрешает Путин. Но 7 мая он, естественно, расширил спектр своих атак, очень логично. Но если такие негодяи Шойгу и Герасимов, то кто тогда главнокомандующий? Конечно, главнокомандующий, законченный мудак. Вот с тех пор прошло сколько сегодня? Ну, пожалуй, 10 дней примерно. Пригожин еще жив. Вот когда Борис Ефимович Немцов назвал Путина ёбнутым, он был убит на Красной площади, как вы помните, через 2 дня. Вот. Значит, и до сих пор кто-то не разрешает убивать Пригожина, и кто-то поддерживает его наверху.
Ну, а кто этот кто-то, Андрей Андреевич?
Я вам скажу, кто это кто-то. Да. Мне кажется, я его знаю. Ну, вот когда, понимаете, это вот еще в классической астрономии бы они вычисляли, кажется, движение планет, вот непонятно было движение светил, казалось, есть какая-то другая мощная планетная сила, которая сдвигает их с орбиты. Так вот, где эта планета? Все привыкли отвечать на вопрос, ну кто же может быть в окружении Путина? Да там же все ничтожества. Вы видели их? Видели их на встрече Совета Безопасности 22-го?
Конечно, конечно, да, все видели. Мы его помним, да.
У этого, у Нарышкина штаны спадали. Путин издевался над ними, поясничал. Но там не было ключевой фигуры. Не было Юрия Ковальчука. Вот да. Ковальчуки – это самые мощные фигуры в окружении
Путина. А зачем
Путина?
Ковальчуку Юрию Пригожин? Вот так вот. Он ему зачем?
Давайте, а ему нахер не нужен Пригожин. Сейчас давайте разберем. Ну, но кроме того, это известно, я специально это выяснял, что вообще сам проект Пригожина, он курировался Ковальчуком. Я говорю, с самого начала еще, и 10 лет, и 15, и для чего-то он ему был нужен. А вот в этой ситуации, вот смотрите, теперь оставим на секунду Ковальчука и Пригожина, мы скоро к ним вернемся. Давайте смотрим так панорамно ситуацию в России, в российских верхах, в медиа. Ну, мы же с вами краем глаза смотрим все эти каналы, и мы понимаем, что, ну, в общем, все думающие люди, военные эксперты, все понимают, что война проиграна. Война, ну, во-первых, проиграна безнадежно та война против НАТО, которую задумал Путин, которую он хотел, используя ядерный шантаж, встать потом после падения Киева на границе Балтии и Польши, и размахивая ядерной едой, повторив формулу «собирайте манатки, убирайтесь вон». Эта война проиграна. Но хуже, проиграна даже та, за которую он сейчас сражается, заключить какое-то перемирие, вкоптиться, как используя выражение да. того же Пригожина, в кусочки украинской территории и продать населению это как почетную ничью. Понимают, ну так все люди, которые во власти, в силе, строят какие-то планы относительно себя, они же должны делать какие-то выводы из этого неизбежного поражения. Ну, в массовом порядке это делают. Смотрите, у нас уже в стране около 40 ЧВК. Ну, зачем они собираются? Они собираются, конечно, для той мафиозной войны, в которую перерастет война империалистическая, для громадного передела власти и собственности. Ну, там и губернаторы, каждый второй, ну, у которого есть какой-то свечной заводик, типа там Красноярского алюминия, он, конечно, создает ЧВК, чтобы потом его реализовать. Ну, а самые крупные игроки, люди в окружении, ведь они тоже должны думать об этом. И Ковальчуки тоже, ну, я буду для простоты говорить, и это вернее Юрий Ковальчук. Это его позиционирует...
Михаил-то он вообще как бы так не в себе не может. Да.
Юрий, ну, в последние 3 года Путин провел вообще 90% своего времени вместе с Юрием, как нам инсайдер говорит, во время ковида и так далее. Это единственные люди, понимаете, вот есть друзья Ротенберги, но это шпана, с которыми они вместе пукали, бегали и пукали в общественном транспорте в Петербурге. А Ковальчуки – это другое. Это серьезные ученые, доктора наук. Младший даже хотел в академике пролезть, но его не пустили, из-за этого он разрушил академию. Они же в перестроечные времена сразу стали миллиардерами, и, собственно, они же и Путины. Вот Ротенбергов Путин сделал миллиардерами, а Путин-то самого сделали Ковальчуки. Там другие отношения, и это вот единственное, ну, опять же, Бургерева, на Юрия Ковальчука Путин смотрит немножечко, а я не знаю, может быть, немножечко снизу вверх, как на некого гуру. Тем более, ну, мы же с вами годами разрабатывали тему вот этой мобилизационной группы. Ее возглавлял, конечно, Юрий Ковальчук. Он придумал и соблазнил Путина вот этим проектом мирового господства, того, что я называю Четвертой мировой войной.
Как так, попытки... Извините, Андрей Андреевич, проект по пизде пошел. Так, сказать,
так вот, спасибо за проект. И чем ценил? Теперь Представьте себе, какое отношение Ковальчука к Путину будет. Даже Панаун будет у него питерская. Но он для него бесконечно ценен. Вот Ковальчук, он помешался на ненависти к Западу. Вот он разработал этот проект победы в войне на Западе, используя ядерный шантаж, внушил его Путину. И он чрезвычайно ценил Путина как инструмент президента России, громадной ядерной державы. Вот он может, единственный, кто может это, использовать этот инструмент ядерного шантажа и сделать невероятное, позволить к стране, уступающей Западу во всем абсолютно, в экономике, технологическом уровне развития, конвенциональных вооружений, да и в том же ядерном оружии, если там сравнивать качественно и количественно, одержать победу за счет вот этого шантажа, который 15 лет Путин искусно и искусно применял, заставляя Запад все. Теперь, как вы справедливо заметили, этот проект пошел по пизде. Так Путин, соответственно, потерял всякое значение для Ковальчука. Он уже не может быть для него инструментом его ковальчуковского великой победы над Западом. Он уже использован.
А наоборот, для Путина Ковальчук не потерял такого же значения, если он был протагонистом этой идеи.
Там уже восстановились чисто психологические отношения. А Путин еще до конца цепляется за какую-то победу в войне. Так Ковальчук должен думать сейчас. Это для него было мучительным признанием для себя, что эта война провалилась, но нужно что-то спасать. Спасать власть и свою личную и громадную собственность, и некого круга вот той власти, той системы, той команды, которая сложилась у власти того правящего класса. Как его можно спасать? Я опять обращаюсь к одной из ваших передач. Помните, я вам порекомендовал тогда, на меня большое впечатление произвела статья Иноземцева о том, да, что, в общем, но он ее сформулировал так, что и Путин может сохранить свою власть после поражения. Там были очень сильные аргументы, но я не был согласен с одним пунктом.
Да, идея я просто напомню зрителям о сохранности власти Путина после даже поражения. Это тезис такой.
Вот все аргументы Славы абсолютно справедливы. Он нарисовал те нарративчики, которые будут, да, мы сражались со всем миром, мы сохранили Россию против всего НАТО, да, они сработают, но только без Путина. Вот они сработают без Путина, потому что к ним можно будет добавить еще один ключевой. А вот товарищ Путин допустил ряд крупных ошибок в украинском вопросе. Вот Ковальчук сейчас работает на эту модель сохранения власти для значительной части путинской элиты после поражения России и без Путина. И он прекрасно понимает, что ни на что другое, кроме как выход всех оккупационных войск с территории Украины и поддерживающий Запад не согласятся. Значит, предмет переговоров – это третий и четвертый пункт плана Зеленского – это репарации и это ответственность военных преступников. Ну, первый план очень простой. Те люди, которые обеспечивают со стороны России вот выполнение первого пункта Зеленского, они как бы освобождаются от ответственности. И я уверен, что этот человек продолжает контролировать Пригожина, и Пригожин жив и после того, как он стал нападать лично на Путина, именно потому, что Путин теряет управляемость, а вот Ковальчук в какой-то мере ее сохраняет. И я думаю, что... Ну вот давайте поставим себя на место Ковальчука. Ну вот первое. Он понял, что его святое дело проиграно, надо что-то сохранять, власть надо сохранять. Он понимает, что вопрос о власти после поражения и ухода Путина будет решаться чисто силовым способом. Он понимает, для чего создаются ЧВК. Ну и, собственно, как где-то основная сила, которая может и взять власть, и удержать ее, это, конечно, военные. это военные, притом не военные там по дальним гарнизонам, по на линии фронта. А вот я не знаю, как у них сейчас они называются. Раньше это называлось просто ГРУ, сейчас она называется ГУ, а есть еще
Главное кроме этого... управление, да,
Министерство обороны. А это, вот я не знаю, как разделяются там функции, ответственность. Ну, одни и те же, вот эти профессиональные диверсанты, террористы, как-то угодно, они сосредоточены в двух группировках – ГУ и силы специальных операций. Вот эти люди, их не так много, их 20-30, наверное. Они, собственно, решающие уже. Никакая Росгвардия, которая может разгонять только митинги, или дивизия Дзержинская ФСБ противостоять им не сможет. Значит, нужна власть в армии. Вот поэтому... Поэтому удар-то и наносится по Шойгу и Герасимову. Собственно, новый командующий армией, руководитель армии назначен, это Суровикин, которого все время лоббирует Пригожин. И судьба Пригожина, Пригожин видит свое место в будущей России, что вот он в этой новой военной диктатуре, он возьмет очень достойное место там где-то рядом с Суровикиным. Конечно, он не претендует на первую роль. Вот я согласен с вашим тезисом, 20-й повторяли справедливо, что никогда его система не принят. Ну,
уголовник. Он внесистемный. Он внесистемный.
Уголовник. Поэтому он проводит всю грязную работу. В том числе, да, ну, возвращаясь к тем переговорам, у меня нет сомнений, что... Ну, да ни у кого нет сомнений, что у него контакты с украинским ГУ идут, ну хотя бы по обмену пленным. Кстати, буквально за час до нашего с вами эфира я видел, не знаю, успели ли вы это посмотреть, это свежий материал, интервью Буданова с украинским...
Кусочек я видел.
Да, кусочек. Да. И надо заметить, что достаточно комплиментарно он говорил.
По отношению к Пригожину, правда.
Пригожин.
Да.
То есть так же, как и Пригожина все последние месяцы. То есть какая-то рабочая химия отношений там существует.
Но это же палевно, Андрей Андреевич, это палевно, потому что это дает шанс для недоброжелателей Пригожина, который есть, того же Шойгу.
Правильно.
Он, так, сука, предатель, давайте как раз его подвергнуть депривации на Красной площади.
Пригожин. Все правильно, Марк. Так этот эксперимент идет на наших глазах. Глазах. Тоже вот Соболь тоже самое. Он идет на наших глазах. Если в ближайшие дни Пригожина не расстреляют, он не погибнет в ходе боевых действий, да, не будет на дыбе запытан в подвалах ФСБ, значит, у него есть действительно очень сильный покровитель, и не один Ковальчук, а этот проект уже достаточно коллективный. Но понимаете, почему я думаю, что сейчас серьезным людям, думающим о том, как выжить, им лично, и вот группировки после падения Путина, сейчас дать Шойгу и Герасимову расправиться с Пригожиным, это реабилитировать в грозах общества. Они совершенно необходимые жертвы. Ведь Путин поступит довольно мягенько, как бывший его гуру, я думаю, планы, никаких таких кровожадных планов в отношении него Ковальчук не вынашивает. Вот товарищи Си попросят мягко взять его на лечение и так далее. А Шойгу, понимаете, Шойгу, Герасимову целый год готовили для сакральной жертвы. Все общество созрело. Все общество требует крови Шойгу и Герасимова. Оно требует, чтобы очиститься от этих негодяев, чтобы объяснить для себя неизбежное поражение. Вот они все разворовали за 10 лет. И сейчас дать им возможность восторжествовать, объявить украинским шпионом того человека, который всю эту правду говорит в лицо, это противоречит вот всему замыслу. Это для правителей, чтобы удержаться в России, вот это трупы, жертвы Шойгу и Герасимова абсолютно необходимы. Поэтому в этой яростной игре уже не на жизнь, а на смерть, я ставлю на то, что Пригожина сохранят Прижоры сохранят, да, там, я не знаю, выполнял какое-то поручение, не знаю что. Ну, то есть объем фактов, объем обвинений, прозвучавших в него из уст высших генералов российской атаки вовсе, его завтра, либо его завтра нужно ликвидировать. Причем завтра уже не метафорически, а вот просто в ближайшие дни. Либо он просто механизм в громадной операции более влиятельных людей. Вот это мы узнаем в ближайшие дни.
Так, мы 35 минут уже в эфире с Андреем Андреевичем. 66,5 тысяч нас смотрят и более 20 тысяч поставили лайки. Я благодарю тех, кто с нами сегодня в этот вечер вторника. Напоминаю, что было бы очень приятно. Сделали бы огромное нам одолжение, если бы подписались и на канал Фейгин Лайф, и на канал Андрея Пиантковского. Это бы сильно нам помогло, в общем, в развитии каналов. Так что не примите этой возможности воспользоваться. А мы продолжаем. Ну, смотрите, тогда такая история. Мы посмотрим за развитие ситуации. Я больше склонен верить тому, что как раз у Пригожина вряд ли это выйдет, именно в силу его внесистемности. Вот если бы он был системный игрок, то, наверное, шанс был.
Не у Пригожина это выйдет.
У Ковальчука, в конструкции Ковальчука, я понимаю. Я имею в виду, что вот как раз Пригожин не та фигура. В этом беда, понимаете? Даже выжить во всей этой ужасающей свинцовой действительности, как писал классик, есть больше у Гиркина, потому что он полковник ФСБ, он все равно абсолютно фигура созависимая, ну, зависимая кадрово, политически и так далее. А Пригожин свободный игрок. Он, понимаете, такой, как в броуновском движении.
Нет, но на каком-то этапе его уберут совершенно. Но вот в этом конфликте Пригожин, Шойгу и Герасим нельзя сейчас
встать на сторону
тех. Там уже, уверяю вас, там уже созрела группа молодотурков в армии. Ну, какие-то люди вокруг Суровикина, которые готовы эти трупы сжечь и взять там власть, и взять в свои руки вот эти 20 или 30 тысяч отборного Миноборонского спецназа, которое будет достаточно для того, чтобы протолкнуть любое соглашение и удержать власть в России.
Так, хорошо. Смотрите, Андрей Андреевич, тогда двинемся дальше. В контексте того, что мы обсуждаем, тур Зеленского по Европе, причем, ну, так относительно успешный, потому что он в том же Лондоне, он договорился о новых партиях ракет, Storm Shadow, насколько мы понимаем, уже находится в Украине и даже применяются Украины, как мы себе это представляем, потому что по Луганску были удары, опять вот мы с вами... После нашего эфира случились брянские события, 2 вертолета, 2 самолета. Ну, извините, это все происходит на территории Российской Федерации. Это не происходит на территории Украины, там-то понятно. Но на территории Российской Федерации валятся вертолеты, гибнут экипажи, 9 человек погибло, там несколько пилотов были из Сирии еще. Это, безусловно, свидетельство... Да, ну и венец, так сказать, сегодня... Вы знаете, эти 18 ракет были отбиты, и 6 из них кинжалы. Вот я в контексте визита Зеленского хочу все-таки понять, насколько решительно готовы действовать дальше с учетом эффективного использования вооружения. Ну а как неэффективно, если 6 кинжалов гиперзвуковых ракет положили, что называется, системами Патриот, там, Ирисами Т и так далее. Решение вопроса о новых вооружениях в виде ракет дополнительных, о которых упорно Вашингтон говорит, мы не дадим, Атакамс не готовы давать, и F-16-х значит, самолетах, которые тоже Зеленский просит. А НАТО мы отдельно поговорим. Вот контекст именно нерешенной проблемы с ракетами дальнего радиуса действия и значит, самолетами, военными самолетами, в частности F-16, которые необходимы для, как мы понимаем, контрнаступления, для более успешного, значит, его проведения. Что вы скажете? Он приблизился?
Ну, во-первых, с дальнобойными ракетами вопрос во многом решен. Это с Storm Shadow, их дальность вообще никому не известна, но до 500 километров модификации. И кроме того, почти незаметно прошло маленькая, очень важная информация. Но я же про эти Storm Shadow на всех экранах говорю с декабря месяца. В том числе я сказал, что это совместная англо-французская разработка. Просто у французов они называются иначе. Назначаются Scalp у французов. Так вот, тот самый Макрон, который бесконечно звонил Путину, бесконечно говорил, что нужно там думать об озабоченных России, он сказал Зеленскому, что мы посылаем вам те же ракеты, как и британские, но так они у нас иначе называются. Это, так сказать, очень важный шаг. И с самолета будем летчиков готовить. Вот в целом по Европе, вот почему так Макрон, совершенно новый Макрон, его замечание общее о том, что Россия стала вассалом Китая, и вообще там сомнительно. Это поразительно. Ну, 2 месяца назад, да 2 недели назад трудно было представить такие заявления. Макрон вынужден тянуться за Шольцем. Вот это, ну, у него же вечное стремление что-то возглавить, но он еще, при Меркель еще французы считали, что как бы наравне, они лидер Европы, а вот тут какой-то Шольц, так он вот Макрон, конечно, сейчас лидер Европы, но когда Германия заняла такую резко проукраинскую позицию после исторического визита президента Штайнмайера и последующей его речи, Макрон вынужден просто, иначе от величия Франции совершенно ничего не останется. Ну, а если говорить так, что Европа сейчас выглядит более решительной, более идеологически и принципиально заточенной на помощь Украине, чем Соединенные Штаты. Потому что в Соединенных Штатах еще не добита та вот школа, которая за непоражение Украины. В Соединенных Штатах тоже очень положительный сдвиг. Это твердая позиция республиканской партии, которая решила добивать Байдена не по трамповским тезисом, а наоборот, критикую его за недостаточную помощь Украине. Это несколько раз я повторял, это вынужден снова, хоть меня критикуют все время, но это очень важно. Это резко усилило позиции Блинкина и Остина внутри администрации. Посмотрите, как решительно каждый день выступает Блинкин. Вот это самое Вашингтон-Пост, они допрашивали Зеленского в недопустимой совершенно форме на основе подслушанных американскими спецслужбами его разговоров. Да статью они опубликовали, даже что Зеленский, это самое личное, свою статью опубликовал, это Изабелла Симонян, что Зеленский не такой пушистенький, как он кажется. Он говорил о суровых, жестоких вещах своими главноначальниками. Так они бы посмотрели на своего госсекретаря Блинкина, который, кстати, ведущему обозревателю той же Вашингтон-Пост Дэвиду Игнатиусу неделю назад отвечал на тот же вопрос. После вот удара по купу Кремля Игнатиус его спросил, ну он тоже из таких колеблющих, а вы что, Соединенные Штаты уже не как бы перестали уговаривать украинцев не наносить удары по российской территории? Блинкин ответил очень четко, благодарю вас за этот вопрос. Мы считаем, что это дело и право Украины обороняться от российской агрессии теми средствами, которые она выберет, и дело и право Украины выбирать средства для изгнания оккупантов с ее территории. Совершенно четкий ответ. Да, пусть хреначат как угодно. Ну и, конечно, для меня вот такой символической вершиной поддержки Запада была сцена в загородной резиденции английских премьеров. Помните, когда Риша Сунак сказал, вы знаете, Владимир, вот это та самая комната, в которой Черчилль писал свои военные речи. Но это был явный комплимент Зеленскому, которого англичане давно уже назвали новым Черчиллем. И вот это отношение к Зеленскому как к новому Черчиллю, ну что ж, оно не всем, между прочим, понравится в Украине. Но я сам был достаточно резкий критик Зеленского в 19-м, да еще в 20-м году, и не отказываюсь на этой критике. Но он гениально выполняет доставшуюся ему роль первого плана, роль Черчилля в мировой войне. И это признано. И то, это признание в устах британского премьер-министра очень дорогого стоит. И это отвечает на вопрос, как будет Запад поддерживать. Кончена вот эта болтовня, тоже порождаемая бесконечными статьями Политико, Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост. Это последний шанс. Если Украине не удастся, тогда все потеряют интерес. Полчаса назад Столтенберг давал интервью Катрикадзе по дождю. Он сказал, она ему задала тот же вопрос. Ни в коем случае. Мы надеемся на успех, но будет, возможно, и второй, и третий. И мы будем поддерживать Украину до конца, до ее полной победы над агрессором. Вот это сейчас настроение Запада, которое не подвергается уже никаким колебаниям.
Хорошо, мы 45 минут в эфире. У нас еще немного есть времени, Андрей Андреевич. Вот смотрите, буквально завтра, по-моему, поправьте, завтра, по-моему, прибывает представитель Китая Huawei, нет, Huawei.
Ну, давайте назовем, не будем уродовать это замечательное китайское имя, это Лихуй.
Лихуй. Завтра прибывает Лихуй. Лихуй прибывает, и прибывает он в Киев, он спецпредставитель, 10 лет он занимался... каким-то вот тем же, что соответствует орфоэпически его имени в России, был послом. Вот. И завтра он приезжает в Киев. Никто особенно из экспертов не ждет каких-то прорывов от этого визита. Но, тем не менее, факт, что это факт. Я это трактую так, что Китай пока не ставит задачи реализации мирного плана, он пока ставит задачу укрепления своего статуса миротворца-посредника, участника за этим столом, мирным столом, наряду с Вашингтоном, наряду с Западом, наряду, так сказать, со значимыми участниками процесса в решении проблемы войны в Украине. Лихуй должен решить, видимо, именно эту первичную задачу, Андрей Андреевич. Потому что, ну как, плана никакого нет, он его не обозначал. Есть 12 принципов, которые в годовщину, собственно, были обнародованы Китаем. Но какая перспектива здесь? Потому что, слушайте, ну, Китай, как я считаю, инспирирует раз за разом разных посторонних инициаторов миротворческой деятельности. Это вот ЮАР сейчас выступил, до этого, знаете, полудурочный Лулу, президент-социалист Бразилии, вы знаете, он предлагал, давайте что-нибудь России отдадим от Украины, ну и так далее. Ну, раз есть у Запада какой-нибудь батюшка, сверхбатюшка в лице, значит, католического папы, если есть там как... В конце концов, там до этого был Беннет, премьер-министр, с самостоятельной инициативой выступал Эрдоган. Это же ни к чему не привело. Ну, локально только Турции удалось там заключить зерновую сделку. Сам Китай, используя прокси, пытается укрепить себя в этом статусе. Вы со мной, говорит Китай, должны садиться и разговаривать о мире в Украине. На что, конечно, возмутительно реагирует, с возмущением реагирует Вашингтон, не принимает этого пока статуса значимая часть стран Европы, потому что ну, зачем это в Восточной Европе сидит Китай, из Юго-Восточной Азии приехав, и решает, что будет происходить в Европе и чем закончится война. Но, тем не менее, факт остается фактом, у них успешно это складывается. И сам Киев принимает эту миссию, пока Васильевич принимает, у него нет такого сильного давления, посылая их туда же, куда звучит фамилия этого спецпредставителя, но, тем не менее, факт остается фактом. Как вы здесь оцениваете перспективу для Китая? Удастся ему укрепиться в этом качестве?
А можно немножко похулиганить?
Да, вот.
У меня есть рекомендации для украинского руководства. Для Владимира Александровича Зеленского, вот, на его переговоров с товарищем Лихуем. Он сказал, товарищ Лихуй, мне примерно понятно, с чем вы приехали ко мне, это 20 мудаков приезжало, вот, отдайте территорию, потом замиритесь и так далее. Вы знаете, куда я послал на днях никого, так вот, с улицы, а посланника Господа Бога.
Наместник, папа, он считается католическим папой.
Наместником, да. Вот. Но из уважения к китайскому императору товарищу Си, я не могу вас послать туда же. У меня очень другое, гораздо более перспективное предложение для вас. Сейчас я вас приглашу в кабинет руководителя майора ветки генерала Буданова, и он поделится с вами эксклюзивной информацией о его переговорах с товарищем господином Пригожиным и с теми людьми, которые за ним стоят. Дальше приглашается Буданов и произносится все те тексты, которые мы с вами обсуждали, из которых выясняется, что в Москве есть влиятельная группа, которая вот готова согласиться с пунктом 1, понимая бесперспективность, обсуждая в разной степени модальности пункта 2. Вот вы не видите, товарищ Лихуй, громадные перспективы для Великого Китая вот на этом треке переговоров. На этом треке переговоров. Тут же возникает, вот подключайтесь, давайте вот будете посредником между Украиной и теми разумными людьми России, которые хотят выхода из этой войны и сохранения своей власти. Вот, я думаю, это объективно, это интересно. Вот как раз вы спрашивали, а как вот Китаю сохранить, усилить свой статус? Вот прекрасный. Статус. Вот он усилит статус, став так модератором и резким, и гарантом вот этих переговоров между условным Ковальчуком и украинским военно-политическим руководством. Вот это был бы интересный поворот темы, потому что, ну, действительно, посылать Лихуя туда же, куда папа, ну, это неразумно. И Китай серьезная страна, с ней тоже надо налаживать хорошие отношения.
Нет, Киев принимает эти отношения, ведь все-таки был разговор телефонный
между Пидзинбином и Зеленским. Отношения без спора. Так я предлагаю насытить это общее отношение конкретным, очень деловым подходом. Если вот наша гипотеза справедлива, и товарищ Хуи, товарищ Си будет, смогут в этом убедиться в течение нескольких дней. То есть, если Пригожин выживет в ближайшие несколько дней, тогда вот моя гипотеза о том, что товарищ Ковальчук берет постепенно власть в свои руки, она обретает право на существование, а перед Китаем открывается громадная перспектива. Модерировать переговоры между кремлевскими заговорщиками и Украиной.
Mm-hmm. Ну, вопрос интересный, потому что Китай в лице Си Цзиньпина, он это публично провозгласил, ставку делает на президента Путина, который в 2024 году должен переизбраться и тем самым гарантировать китайское присутствие, китайские интересы на этом евразийском пространстве.
Совершенно верно, но китайцы и Ковальчук тоже делают ставку на Путина. Китайцы прагматики, конечно, на Путина, потому что слабый Путин, он нужен.
Ну, конечно, он выгоден.
Это идеальный
веревки
вариант.
Вить.
Идеальный
вить,
вариант для Китая, и вот с этим приезжает товарищ Лихуй по всему миру. Это Путин у власти, но ослабленный Путин. Это 100% добыча в руках Китая. Но если это не выходит, если так карта не ложится, тогда надо налаживать отношения с другой властью, с наследниками Путина. Китай – величайшие прагматики. У них нет интересов сохранения власти Путина, но есть китайские интересы. Да, слабый Путин у власти – это отвечает этим интересам. Но если это невозможно, надо искать другие интересы Великой Империи.
Угу. Ну что же, это мысль интересная. А вы верите в то, что может состояться визит Зеленского в Пекин?
Это очень сильный ход был бы, да. Очень сильный ход.
Ну, во всяком случае, вот и мы это...
Ну, это в духе Зеленского, в духе его личной дипломатии.
Он такой, да, он такой...
Да, так вот после такого разговора с Лихуем в Киеве, этот визит становится почти необходимым. Китайцы обязательно хотят услышать лично от Зеленского и сопровождающего генерала Буданова, особенно если Пригожин к тому времени будет еще жив, это будет подтверждением совершенно нового расклада сил в Кремле.
Ну, во всяком случае, раз разговор состоялся, да, то есть тактильный контакт является его дополнением, поскольку это бы, ну, многие карты смешало бы. Во всяком случае, в Москве-то и без того, после звонка, там истерика была по поводу, что китайцы нас сдали, нас, значит, продали и так далее, а тут так вообще возникнет совершенно непонятная ситуация. С Западом отношений нет, и еще и последний ментор, последний паттерн, значит, патерналистский.
Нет, нам надо максимально, Украине надо максимально разыгрывать китайскую карту.
Угу.
Представляя ему роль как бы вот такого решающего.
А не возникают здесь и конфликты между Вашингтоном и Киевом на предмет вот этого перпендикуляра по отношению к их отношениям, отношения с Пекином? Ведь он ревностный.
Извините, а Вашингтон думал, блядь, чем-то, когда он вот подслушивал разговоры, а потом сливал и через эту сраную Изабеллу Симонян еще допрашивал и шантажировал Зеленского. Ну, с Вашингтоном тоже надо... Великой державе, победительнице Украины, надо тоже вести себя с Вашингтоном достойным образом. Тем более, что сейчас совершенно явная поддержка еще более определенной Европы.
Интересно. Ну что же, Андрей Андреевич, мы 55 минут в эфире. У нас, конечно, всех тем не обсудить. Вот, 78, больше 78 тысяч нас смотрят, 27 тысяч поставили лайки. Ну, оставим чего-нибудь до следующего вторника, я так себе считаю.
Ну, а может быть придется и выйти в эфир раньше.
Да, если что-то случится до, конечно, мы в любую минуту всегда готовы выйти. Мы всегда даем возможность накопиться новостям для того, чтобы их можно было в главной теме прокомментировать, ну и побочным темам отдать должное. Поэтому мы просим, пожалуйста, зрителей на этот эфир ссылки размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. И, пожалуйста, также подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, как и на канал Андрея Пианковского. В описании к этому видео вы можете обнаружить ссылку на этот канал по имени Андрея Пианковского, подписаться там. Напоминаю также, что здесь в чате размещена ссылка на Play Market. У тех, у кого смартфоны на Андроиде, скачивайте это приложение. Посмотрите, вот там много в одном месте собранных ссылок и на аккаунты в социальных сетях, на сам канал Фейгин Лайф, который вы можете смотреть по ссылке в YouTube или же непосредственно в смартфоне, игнорируя, значит, YouTube, и тем самым вы можете обезопасить себя от блокировки в дальнейшем, что мы предполагаем, YouTube в России. Так что изучайте приложение, оно очень сильно вам поможет. Ждите также приложение, которое появится и в App Store. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что мы скоро увидимся, опять будем все обсуждать. И спасибо всем зрителям.
Спасибо, до встречи.
До свидания.